Молодежь, а вот честно, кто слышал историю мою? Есть она, запись такая. Кто слышал? А что вы не слушаете? Там сколько интересного есть, полезного. Наушник одели, там работаете, да, что делаете. Вообще, мне было сложно жениться. Очень сложно. Я женился уже в 28 лет. Ей было 24. Но когда мы поженились, а ей потом исполнилось уже 25. В совершенных летах, серьезные, уже подготовленные к жизни. Я думаю, что, наверное, тут есть и плюс, и минус. Бывает так, говорят, когда затянули, характеры состоялись, а потом сходятся, как два камня, и начинают протираться, искры летят. Это одна сторона правдивая. А с другой стороны, тебе уже 28 лет, ты уже умный. Тебе 24 лет, года, ты же тоже все понимаешь, жизнь. И уже не ветер в голове, да? Ну, простите, хотя в 18 лет есть сестры очень, уже далеко ветра нету. Уже на жизнь понимаете, зачем по пустякам ссориться? Ты понимаешь, что ты жена, ты должна заботиться, мужа счастливить, а муж понимает, что он должен жену королевой сделать. И вот так и живут, как счастливо. Друзья, но мне было сложно жениться. Почему сложно? Допустим, мне было 23 года, мне понравилась одна сестра. Но я понимал, что она еще молоденькая. Вот как Сергей Иванович сейчас отвечал. Ей было, наверное, 16 лет. Но я понимал, что жениться нельзя, дружить нельзя, общаться нельзя. То есть я понимал, что я сейчас как духовная личность, я скачусь. Моя сейчас голова забьется этой сестрой, и я ей не буду давать жить. Вот точно так было. Я понял, нет, все, надо что-то делать. Ну что делать? Тогда на север было престижно ездить. Я понял, что мне нужно потрудиться для Бога, набраться ума, стать таким зрелым христианином. Я подошел к нашему служителю Павлу Николаевичу Ситковскому, я тогда в Мерефе жил. Говорю, Павел Николаевич, я хочу поехать на север. Он, то тебе же 23 года, уже жениться надо. Я говорю, Павел Николаевич, я не готов. Хочу для Бога потрудиться, у Бога заработать благословение. Ну, я так сказал. Ума набраться, говорю, благословение заработать себе. Хоть было за что Богу меня благословить. Ну, я так сказал. Он говорит, я благословляю тебя, пожалуйста, тогда едь. Так я благословляю. Говорит, Куркин у нас ответственный. Давай я с ним поговорю. Я говорю, я еду вот через 3 недели на свадьбу в Железногорск. Я его там увижу, с ним поговорю, можно? Он говорит, все, можно. Увидел его, поговорил с ним, он, о, конечно, с удовольствием, отправил меня в Ивенкию. Куда? Я подписал себе такой приговор, там хоть умереть. Кстати, мне чуть-чуть хотелось умереть. Думаю, да эта жизнь такая сложная, зачем она надо? Лучше он умереть, он как Саша Бен, там еще что-то. Я говорю, к Богу уйду и все. Вы там живите, думаю, а я уже буду на небе. Я так на полном серьезе думал. Сейчас уже я не хочу умирать, честно. Не, надо жить. Деток, жена. И он мне, да, Куркин, конечно, сильно обрадовался и отправил меня в Туру. Я когда прилетел туда, минус 37. Через 3 дня минус 57. Конечно, я понял, что я не в чум попал, как я думал, а там... Дома деревянные, центральное отопление. Думаю, да тут и жить можно припеваючи. Говорят, на севере плохо. Да, тут шикарно жить. Не, ну я не знал, допустим, что есть север поселки, там реально страшновато и жутковато иногда. Вот. И я понял, что еду, ем каждый день хлеб. Я говорю, надо что-то, а что делать, что вам помочь, что вам помочь? Ну, мне как-то было стыдно там жить в семье миссионеров убоевых, а не с Воронежа. Я думаю, надо как-то мне отрабатывать хлеб. Что делать? Да ничего делать-то, успокойся. Ну, пока зима, там на улице минус 57, никуда не пойдешь, ничего. Потом я говорю, а вот у вас УАЗик сломанный, давай УАЗик сделаю. А ты умеешь? Да чуть-чуть умею, а сам толком не умел. Ну, короче, взяли, сделали. Плоховато, но сделали. А потом меня забрал Миша в Ванавару. Может, вы знаете, Миша Блюдинов в Ванавару. Он прилетел тоже помочь сделать этот УАЗик, и он говорит, поехали к нам. Он узнал, что я строитель. Говорит, я с удовольствием поеду. Я говорю, давай я вам тут ремонт в доме молитвы сделаю. Сейчас, говорю, чуть пошпаклюем, там обои поклеим, все, давай там это. Он, давай. Приезжает Куркин. Я говорю, Алексей Яковлевич, дайте чуть денежек, я тут ремонт сделаю в доме молитвы. Он говорит, давай. А потом говорит, через два дня, слушай, давай новый дом молитвы построим. Да я говорю, без проблем, только мне хотя бы еще два человека, я же сам не построю. Он говорит, будут, будут. Я говорю, ну все. Он говорит, давай думать. Я говорю, что думать? Говорит, чего будем строить? Я говорю, не знаю. Говорит, поехали сейчас поищем тут старые дома, разберем и построим новые дома молитвы. Вот тут. А тут асептик, канализация, снег, горы. Я говорю, ну давайте, поехали, нашли дом, такой большой дом. За $600 его купили. Пришла весна, мы его разобрали, перевезли, очистили. Ровно через год он приезжает, был дом молитвы. С обоями, пол лаком вскрытый, балясинки, хор, кафедра, микрофон. Вот реакция от этого Куркина, он заходит такой, ничего себе, о, снимай шапку, давай помолимся. Я говорю, давайте. И он такой чуть не плачет, слезы, говорит, Господи, благодарю тебя. И мне, знаете, мне так приятно было, что я за год построил здесь дом молитвы. Ну, простите, что я якорь, это я не якорь, ну, просто, ну, как я говорю, да. Построили дом молитвы. Два брата приехало из Беларуси, я и плюс там местные подростки, девочки. 14-13 лет, одно было 16. Они приходят каждый день. Я им давай работу давай. Я говорю, так вы мох накладываете, вы там то делаете. Ну так, построили дом молитвы. И мне Куркин потом опять. Говорю, Юр, иди сюда. Я говорю, что такое? Надо еще один построить. А я уже годы 4 месяца там пробыл. Я говорю, Алексей Яковлевич, я домой хочу. Юр, надо еще дом. Я говорю, ну мне же жениться надо. Я уже понял, хочу жениться. Он говорит, тебе Бог благословит, даст тебе жену хорошую, давай еще один дом молитвы построим. И вы знаете, когда он сказал вот эти слова, тебя Бог благословит, надо сейчас еще один. Я говорю, давайте. Он говорит, только можно я домой съезжу? Он, конечно, конечно, съезд домой, побудь там месяц и сюда. Я говорю, хорошо. И так я 4 дома молитвы построил. Но я не жалею. Вы знаете, когда я приезжал в отпуск, я увидел у нас в церкви сестру, новенькая, такая красивая, симпатичная, молоденькая. Я думаю, а чего их никто замуж не забирает? Думали, они что, слепые? Ну, на братьев смотрю. И так хотелось мне с ней познакомиться, а в душе голос. Ты пообещал через месяц опять уезжать на север. Будешь ей голову морочить, не тронь. Я говорю, ладно, все, не буду. Хожу, смотрю после на нее, такая ну, красивая, хорошая сестра, скромная. И я уехал опять на север, опять на год. Приезжаю, она опять не женатая. Ну, не замужем, вернее, никто ее не взял. Думаю, вообще, наверное, точно меня ждет. Ну ладно. Вы знаете, я когда приехал и хотел на ней жениться. А та первая девчонка, которая мне нравилась, ей родители говорят, мы тебе не советуем. Она говорит, что делать? Я говорю, давай останемся друзьями. А я почувствовал в душе, не мое. Она хорошая. Она реально хорошая девушка. Я честно говорю. Но я почувствовал, что она другого. Она не моя. Я говорю, давай, а ты не будешь потом на меня обижаться? Она, не-не-не, ты что? Говорит, лишь бы ты на меня не обижался. Я говорю, я не буду. Я почему? Конечно, неприятно. Аж до слез было неприятно. Вот зачем я начинал эту дружбу? Я начал себя винить. Думаю, вот полез раньше времени, вот зачем? Вы знаете, она моей Оле будущей рассказала все за меня. А потом говорит, слушай, я тебе все рассказала, а вдруг вот ты потом за него замуж выйдешь, все ему расскажешь. Она говорит, да ты что, он вообще в мою сторону не смотрит. А мне кажется, ты за него потом замуж выйдешь, все ему расскажешь. Ну, такая хорошая девушка, действительно. Она дружковала у нас потом. Ну, мне, конечно, сейчас уже чуть проще рассказать. Да. Не, она и мне говорила, говорит, ты хороший человек, у меня вопросов тебе нету. Ну, так мне родители посоветовали, что нет. И я считаю, это действительно правильно. Ну и вот так, друзья, и я хочу, опять смотрю на эту Олю, вы знаете, а в душе у меня она тебе откажет, она за тебя не пойдет. Я думаю, беда, начинаю смотреть по сторонам, ну где же хорошая сестра? Ну, а я же уже тоже понимаю, кто неряшливая, кто маму, папу слушает, кто заботится, кто культурный, кто язык свой за зубами держит, не держит. Как бы все равно же 27 лет уже, все равно же понимаешь, в людях разбираешься, в девушках, тем более у молодых, 20, что не молодые, 22, там 20 лет, да. Смотришь, и опять на Олю смотрю, а такой голос в душе, она тебе откажет, она за тебя не пойдет. Я такой, вот беда. И вы знаете, я так измотался, хочу жениться, а не могу. Хочу жениться, а не могу. Вот кого попало, конечно, не хочется ж брать, да, лишь бы, чтобы кто-то пошел за меня. Хочется взять такую хорошую. А хорошая нету. Не идет, не ведется, не общается с тобой. Ну, и я старался как бы быть серьезным, духовным. Вы знаете, я один раз пришел после молодежного, проповедовал на молодежном, там пламенно было, все такое. Пришел домой, тоска как навалилась на меня. Я сел кушать, я не могу, ком на горло, я откатил. Я пошел в комнату, я упал на кровать, как давай рыдать. Вы знаете, что я говорил? Я говорю, Господи, почему-то я молился на севере, какое-то чудо ты мне являл. Там я заболел, помолился, говорю, Господи, исцели меня. Проснулся, я был полностью здоровый. То есть я говорю, Господи, почему ты меня во многом слышишь, а вот прошу у тебя невесту, ты мне не даешь. И я как бы начал Бога чуть-чуть обвинять, но не обвинять Бога, а претензии. Вот почему? Вот другие мои братья раз женились, друзья мои женятся, а я не могу. Я говорю, Господи, а что ты мне не посылаешь невесту? И мне всплывают картины, вот эти, когда я пытаюсь общаться с девушками, там начинаю там, ну, с хорошими, как бы, как мне кажется, на хорошие, начинаю с ними знакомиться. И мне Бог говорит, вот это ты поступаешь по плоти. И я как, вот мне он такой, я вот лежу, плачу на кровати, рыдал, как маленький мальчик. Да нет, хуже. А мне Бог вот эти картины мои все показывает жизни моей. Вот тут ты так себя нескромно вел, вот это ты плохо вел, вот тут ты себя плохо вел. И я такой, Господи, прости, пожалуйста, прости за вот это, прости за вот это, прости, как давай каяться. Господи, нет, ты хорош, это я плохой. А потом говорю, Господи, все, я понял, прости, простил, нормально, дай мне невесту, хорошую, добрую. Но у меня к тебе условия. Вот кого ты мне покажешь, я на той женюсь. Но чтобы это было от тебя, и мне к тебе условия, чтобы мы жили потом, не ссорились, чтобы мы любили друг друга, чтобы наша семья была добрым примером. Говорю, ну, мне к тебе такие условия. А мне, знаете, такие картинки там, девушки нашей церкви, те, которых мне вообще не нравятся. Вот она, Бог тебе ее покажет, Бог ее покажет. Я такой, Господи, ну, если это будет от тебя, тогда, значит, ты мне дай любовь. Но чтобы я четко понял, я это говорю, Господи, я тебе не буду никаких условий ставить. Вот ты мне точно укажешь. Если когда ты мне укажешь, я пойму. Не буду тебе условий никаких ставить. Если ты мне будешь указывать, я знаю, что я точно пойму, что это от тебя. Это было в четверг, после молодежного. В воскресенье утром я выхожу с собрания, и мы молодежью едем на посещение по бабушкам. Выходит моя сестра Лиля под ручку с Олей. Юра, ты едешь на посещение? Я говорю, да, конечно, еду. А ты наш возьмешь? У меня тогда Таврия была. Такая голубенькая, чаечка хорошая. Я говорю, конечно, возьму. Конечно, да. Я что, думаю, таких людей бы не взять, да. И они едут в машине у меня, и я еду за рулем. И была Олина подруга там, Наташа, Оля и Лиля сидела. А впереди какой-то брат сидел, не помню уже. И я раз так ее в зеркало увидел, ну так, знаете, я еду как водитель по зеркалам же, смотрю раз, и я увидел Олю. И мне такая мысль, вот она будет твоя жена. Я такой, раз такой, сделал вид такой что-то, знаете, там, опять еду, там, все, переключаю, потом раз увидел ее опять в зеркало. И мне опять мысль, она будет твоя жена. Я такой, ничего себе. А Оля мне потом рассказывает, вот в этот момент, говорит, я заметила, что ты что-то как-то так начал нервничать. Ну, думаю, мало ли, какие-то проблемы эти, ну, мало ли, нету чего. Ее Наташа толкает, подружка ее. Смотри, как Юра нервничает. Что-то с ним не то. Смотри, он нервничает. А я говорю, ну, Наташ, ну, мало ли, ну, какие-то, может, проблемы. Ну, ничего, пройдет, говорю. И сижу такое. Вечером после собрания пришел домой, сел кушать. Опять у меня ни аппетита нету, ком под горло. И у меня такая мысль. Вот Оля, твоя жена, едь. Я такой отодвинул тарелку, сел на Таврию на свою. Приезжаю к ней домой, звоню ей. Алло, Оля, ты дома, да? Привет, выйди, надо поговорить. Она говорит, я, ну, наверное, поняла, что что-то будет. Выхожу, она вышла такая, ну, тут, конечно, мне вот вернуть бы назад, я бы уже красиво сделал бы. Так все было. Открыла окно, говорю, привет, она. Привет, да. Я говорю, я хоть думаю, ты что думаешь? Я говорю, я хочу тебе сделать предложение. Она говорит, только стою, думаю, ну, делай. Так остается, ну что? Давай сам, может, что-то такое, короче, ну так. Надо было, конечно, покрасивее сделать, все. Она говорит, а у меня к тебе есть вопрос. Я говорю, А, вопрос. Но я сразу понял, сейчас будет за ту сестру, за ту сестричку говорить мне. А ну как бы все, значит, умные люди видели. Я говорю, ну тогда садись в машину. Она раз села в машину. Я говорю, слушай, поехали отсюда, чтобы нас тут никто не увидел. Ну, там чуть где-то спрятались, отъехали. Она говорит, а как у тебя вопрос с той сестрой? Я говорю, ну как, мы остались друзьями, и все. Как бы ей, ну, я так сказал, она, а, ну хорошо. То есть ей хотелось от меня услышать правду. Вот скажу я правду или буду там хитрить, или... А я правду сказал, как есть. Ну, так и так, говорю. Она говорит, ну хорошо. Ну я же пока, говорит, что тебе не могу сказать согласие. Я говорю, не, конечно. Я говорю, я еще завтра приеду к тебе. Вот. Ну, еще там покатался, о чем-то поговорили, о жизни, о том, о сём. Ну, один, наверное, часов с 9 до 11, часика два мы покатались где-то там. Вот, я ее привез домой, говорю, ладно, все, иди отдыхай, я завтра приеду. Приехал завтра, уже, ну, привез уже какие-то подарочки, там что-то, гостинчики. Она говорит, я тебе понимала так, что ты хороший брат, вообще вопросов нету. Хороший брат, вот приятный. Мне нравилось, говорит, как ты проповедуешь, как с молодежью общаешься. Хотя и некоторые сестры за меня плохое говорили. Но она говорила, я понимала, что они что-то неправильно говорят. Что ты не такой, как они говорят о тебе. Ты нормальный человек, хороший. Но, говорит, я вообще о тебе не думала. Я, говорит, я понимала, что ты будешь смотреть там на каких-то звезд. А я кто такая? Я простая. Хотя школа золотая, медаль, институт, математика, она отлично, учительница умная, хорошая, она реально, ну, высокого IQ. А я думал, а я всегда думал, что она за меня не пойдет и в мою сторону не смотрит. Она говорит, а я тебе думала, что ты в мою сторону не посмотришь никогда. Ну и во вторник она, это, а во вторник я уехал. Я ей звоню, говорю, ну что, как у тебя на сердце? Она говорит, ну я, говорит, я согласна. То есть в воскресенье вечером сделал предложение, во вторник она говорит, я согласна. Но она как еще? Она говорит, я позвонила маме и бабушке, у нее папы нету, когда отец ее сказал теще моей, делай аборт, нам еще рано ребенка, а Оля моя первая в семье, ну их всего две девочки. А теща моя послушалась своих дедушек и бабушек верующих, а теща тогда моя была неверующая. И они ее уговорили, Наташенька, не делай аборт, пожалуйста, мы тебе будем помогать. А мне муж сказал, или я, или аборт, выбирай. Или я, ну, или ребенок, или я. Она говорит, ну если он такой, ну значит его оставь, ну мы тебе поможем. И она, ну, со слезами, с горем пополам согласилась, говорит, нет, я выбираю ребенка, он твое решение. Все свободно, хлопнул дверью и ушел, и навеки вечно. Ну, вернее, нет, на 18 лет он приехал, ей сделал сюрприз, показать тебе, вот я твой папа. Ну, говорит, одно мне хорошее досталось от папы, это его фигура. Ну, он такой высокий был, худой. Так, как же закончить уже все же, да? А, она позвонила бабушке, а бабушка ей так дала совет такой. Оля, он тебе, когда ты на него смотришь, и вот ты представляешь, если вдруг он начнет тебя обнимать, целовать. Он тебе приятный или неприятный? Она говорит, да не, нормальный. Значит, соглашайся. Говорит, любовь придет. Она говорит, я тебя не любила. Но я понимала, что ты хороший человек. Вы знаете, ну и у меня так было. Я понимал, что она прекрасный человек, а любить я ее не любил. Но я понимал, что она прекрасный человек. Она хорошая, добрая. И действительно, любовь начала расти. К свадьбе она уже выросла, после свадьбы еще больше росла. И так действительно. Но и в жизни, я вам скажу, молодежь, потом, после свадьбы, ну это как, может, такой секрет или реально такой работает, после свадьбы чувства часто уже не, ну как, не то, что работают, на чувства не всегда надо опираться. Нужно опираться, знаете, на что? На разум и на веру в Бога. И все хорошо. Любовь подогревать, и живешь действительно, ну, как говорят, ну, я не знаю, первые два года это у нас была жизнь, ну, как будто мы ангелы. Вот честно вам говорю, как ангелы. Ребеночек родился, да, конечно, она была в болезни, там уже это уже сложнее. Мне пришлось тут уже мозги в работу включать, да, разум, думать, не на чувства уже опираться. У нее были очень тяжелые роды, очень тяжелые. Я там заплатил врачу и сразу зашел к ней в роддом, когда она еще лежала, ну, в палате. Я когда ее увидел, я просто испугался. Она была белая, как смерть такая, лежит. Я думаю, мамочки родные, вот это и так ребеночек достался. Меня так трусить начало, знаете, я понял, ого, оказывается, не все так просто. В семейной жизни действительно много подводных камней. Но я о них уже думал и раньше. И действительно, пусть вас Бог благословит, молодежь, нелегкомысленно. Обнимашки, поцелуйки – это очень хорошо. Ну, я имею в виду, когда женились, да? Но не в этом жизнь заключается. Жизнь потом гораздо дальше заключается. И когда мы смотрим наперед, а это нам Бог дал как скрепляемые чувства такие, любовь, взаимоотношения, нежность – это очень хорошо. Но это не главное. Это просто как связующее. А главное – это вот Бог. Она просыпается утром, а я сижу, читаю Библию, и она меня уважает. Я проповедую в церкви, и она меня уважает. Я ей говорю: Олечка, там, пожалуйста, сделай вот то, мы гостей, я сейчас гостей позову. А я, знаете, такой муж, он молодец. Я говорю: Олечка, что там у тебя дома поесть? Я говорю: сейчас съедет два человека ко мне. Она: ой, там... Я говорю: Олечка, вот что есть, быстренько на стол, раз, раз, сейчас я, через пять минут мы приходим, а на столе уже что было. Она говорит: хорошо, хорошо, все. Мы заходим, все, я ее люблю за это. Я говорю: Олечка, какая ты красавица, ты что? Я вообще таких жен у нас в церкви не видел, ты молодец. Нет, ну я что, не во всех дома был, да? Ну, понимаете, и я ее хвалю всегда. Аж иногда, может, кому-то слух режет. И уверена в ней сердце мужа, а у нее сердце жены уверена. Ну, вот так. Потом нужно очень много работать, стараться, думать. И все хорошо. Больше, чем пастор мой. А вот такое было, знаете, как это, один выступал в зале, а к нему подходит сторож, такой мужик, а зал такой темненький, он тут под сетом стоит, говорит: слышь, на, мужик, закончишь, на, ключи закроешь потом.